Я выбиваю трубку о камни очага, подтягиваюсь и выхожу наружу, набрасывая капюшон полукожуха. В колеблющемся огне ламп, что стоят под крышей на стене у ворот, капли дождя напоминают капли ртути. Я прислушиваюсь, доносится лишь лай собак, шаги часового, отмеряемые стуком древка, шипение масляных фитилей, скрип ремней, лязг металла и шум дождя. Ничего больше. Стою так минуту, другую, дожидаясь, пока часовой меня приметит. Он боится оторвать глаза от тьмы за частоколом, лишь зыркает через плечо. Я всхожу по скользким деревянным ступеням, стараясь как можно больше шуметь. Слишком они тут нервные.
«Ты тот чужак, что странствует в одиночку? Тот, что убил пробужденного?» — спрашивает воин, кивком указывая на торчащее над воротами копье с насаженной лапой.
«Я хотел увидеть холодный туман».
«Ничего не видно. Никогда ничего не видно, пока не становится поздно».
«Ты видел когда-нибудь пробужденного?»
Он крутит головой. «Не знаю. Что-то я вижу. Движение, туман, порой просвер глаз. Однажды видел, как человек внезапно загорелся. Но обычно я лишь нахожу трупы. Пойдешь дальше?»
«Такая судьба».
«Говорят, ты безумен. Но мне думается, ежели ты уйдешь отсюда, проживешь дольше нашего».
«А почему же вы не уйдете?»
«Ну как уходить со своей земли? Одному легче, а целым кланам. Дома и земли не забрать. Ежели Стирсман скажет, пойдем, а не скажет, останемся. От войны богов не сбежишь. Так везде. Надо выносить прочь странных детей и не красть песни у богов. И блюсти обычаи. Всегда так было, так и теперь. Зло минует. Ты далеко идешь?»
«Ищу безумных чужаков с рыбьими глазами. Якобы здесь был один. Мне говорили, что песенник».
«Да был один. Давно, но был. Высокий, с черной гривой и бледный, словно рыба. С месяц просидел, а однажды ночью исчез. Глаза такие жуткие, что аж ноги слабели. Такой отвратный, а бабы за ним увивались. И говорят, Грисма хотел его убить, но боялся. Верно говорят, что это был песенник. Сразу как он исчез, пришел туман, и 8 мужей погибли. Говорят же, что туман идет во след песенникам, чтобы песни отобрать и вернуть богам. Говорят, нет ничего худшего, чем песенник, потому как хотя песни его и деют, зато злую судьбу притягивают. Со всем прочим-то человек справится. На железо найдется клинок, на яд и болезнь, зелья и заговоры, даже на бабу способ найдется. Только с песнями богов человек ничего не поделает. А того хуже, ежели из-за этого некий бог о тебе прознает. Зачем ты его ищешь?»
«Такая судьба», — отвечаю уклончиво. «Он кое-что кое-кому должен. Не здесь его место. Я должен забрать его отсюда. Мой король желает его видеть».
4 глупых объяснения лучше, чем одно хорошее. И, как видно, хватает, поскольку стражник кивает и замолкает. Я концентрируюсь и активирую цифрал. В усиленной подсветке тоже видно немного. Та же вырубка и те же кусты, вьющаяся меж скал река и мрачный лес на горизонте. Он сосредоточился на температуре и тогда увидел холодный туман. Тот и вправду был холодным, на добрых 10 градусов ниже окружающей температуры. Сам эффект тумана возникал из-за конденсации, но вокруг городища удерживалось неспокойное кольцо ледяного воздуха. Еще дальше виднелись вьющиеся полосы, что дотягивались, как щупальца, до леса. Драккайнен оперся об балюстраду и посмотрел внимательней. Туман, к
который виделся ему сине-голубыми испарениями, все время был в движении. То густел, то вновь прореживался, клубился в неясных формах. Казалось, из него то и дело проступают фигуры людей и животных, какие-то совсем неопределенные формы, будто ветви или шевелящиеся щупальца или клубки змей. Все это находилось в непрестанном движении, перетекало одно в другое. Где-то туман сгущался в пятна, окруженные глубокой синевой, которые словно высасывали тепло из окружения. Продолжалось такое минуту-другую, после чего облако рассасывалось, и казалось, что там стоит уродливая получеловеческая фигура. Он увидел нечто, напоминавшее горбатого человека с карикатурно измененными чертами, выщербленными топорами вместо ладоней и клепанным черепом, поросшим шипами, на которые надеты были человеческие уши. Нос его и подбородок напоминали крученые корни и переплетались, а глаза были совершенно круглыми, рыбьими. Кожа твари выглядела полированной ржавой жестью. Чем дольше он глядел, тем больше замечал страшилищ, словно в какой-то головоломке. Казалось, фигуры подходят к стене и глядят, стоя полукругом метрах в 20 у ворот. И все навязчиво вызывали в памяти фигуры с полотен Босха. Те самые карикатурные черты, тот самый садистский сюрреализм, только без устойчивых форм. Они постоянно росли, менялись, пульсировали. На его глазах крупная жабоголовая тварь внезапно вытянулась, распрямила худые ноги, после чего согнула удлиненное туловище, сложила под ним шипастые конечности и приподняла треугольную голову с лицом Дейрдре. Дейрдре Маллиган из Дерри, с большими открытыми змеиными глазами и развивающейся гривой, словно клубком раскаленных проволок. Он увидел пару грудей, щелкающих зубами, и вздрогнул. «Как наркотический приход», — подумал он. «Этот проклятущий туман — галлюциноген». Тварей он видел только в инфракрасном. Они ничего не делали, просто стояли и смотрели. Смотрели на лапу, подвешенную на воротах. Драк Кайнен потряс головой и взглянул нормально, без разницы температур, при усиленной подсветке. «Видишь что-то?» — спросил стражник. «Туман. Это была правда. Он снова видел только туман». Проснулся он внезапно, погруженный в душную темень бани и душный запах угасшего очага. Проснулся и вслушался. Не сел, просто приоткрыл веки и медленно передвинул руку, чтобы нащупать рукоять меча. В бане не было окон, а свет, падающий сквозь дымоход, был слишком слаб, даже под усилением. Он взглянул в перепаде температур, но и так почувствовал, что комнатушка пуста. Это было нечто снаружи. Он плавным, бесшумным движением откинул одеяло и соскользнул с помоста, на котором расстелил постель. Снаружи тихо, успокаивающе шелестел дождь. Слышались неторопливые шаги тяжелых сапог стражника. Стукнула древко. Мягкий, слабый отзвук растираемых мокрых, замерзших ладоней. Где-то поблизости улавливалось легкое дыхание. Через нос, медленное. Но ведь любое дыхание — звук. Легкий шелест одежды. Плеск грязи. Он почувствовал мурашки на руках. Гиперадреналин. Сконцентрировался, придержал приходящее ускорение. Процесс можно задержать, но на это требуется несколько секунд. Последнее, что ему было нужно сейчас, это метаться по бане, словно нетопырь, в клетке, сокрушая все вокруг.
«Единственное твое оружие — мозг», — говорил Левиссон. «Не мышцы и не меч, но мозг. Не будет, как в фильмах. Тебя частенько подловят или захватят врасплох. Потеряешь оружие или не успеешь его выхватить. Узнаешь вкус паники, поражения, усталости от боя. Помни, гибнут главным образом те, кто перестал думать, кто поддался, опустил руки. Никогда не переставай планировать. Ни на секунду. Все оружие. Крик, обморок, призыв о помощи, ложка или кусок тряпки. Любое выживание — торжество импровизации.
Спокойным движением он вытянул меч из ножен и глянул в треугольный вырез одного из дымоходов.